Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе «Норд-Ост. 5 лет спустя». Родственники погибших при штурме театрального центра на Дубровке добиваются справедливости в Страсбургском суде. Как замораживают цены на продукты в российских регионах? Боевики Курдской рабочей партии заявляют, что готовы прекратить вылазки против турецкой армии. А согласится ли Турция отказаться от масштабной военной операции в Ираке? И новый международный кинофестиваль в Москве. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке. Вечером 23 октября 2002 года террористы захватили 920 зрителей мюзикла «Норд-Ост». Люди, которые в первые минуты даже не поняли, что происходит, что-то не то, в итоге остались в этом зале на несколько дней. 26 октября в результате штурма, организованного властями, погибли 130 заложников, из них 10 детей в возрасте до 15 лет. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники пытаются добиться извинений от российских властей. По их мнению, силовики не имели права применять при штурме здания газ с примесью фентанила, а именно от него, по мнению экспертов, и погибло большинство заложников. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские судебные инстанции давно закрыли дело Норд-Оста. Родственникам погибших выплатили небольшие денежные компенсации. Семьям, потерявшим кормильцев, назначили смешные пенсии. В гибели 130 человек официально виноваты террористы, захватившие театральный центр. Спустя 5 лет после трагедии родные погибших заложников все еще пытаются добиться признания вины российской власти за смерть своих близких. Теперь уже в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, в Страсбург была отправлена жалоба на то, что Россия нарушила пункты Европейской конвенции по правам человека, касающиеся права человека на жизнь, на справедливое судебное расследование и некоторые другие. Согласно процедуре, российская сторона составила меморандум, в котором изложила свою версию событий 5-летней давности. В этой позиции нет ничего нового. Всем заложникам была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь. Мирного решения конфликта не существовало. Если бы в зал не пустили газ, жертв было бы еще больше. Почему же родственники погибших продолжают бороться за то, чтобы власть понесла ответственность за гибель людей, говорит Игорь Трунов.
Мы жалуемся на нарушение европейских конвенций протокола номер 6, 13, 3 и 2. То есть эти протоколы гласят о том, что человек имеет право на жизнь, имеет право на справедливое судебное разбирательство, имеет право на эффективные способы правовой защиты. И мы считаем, что вот в данном конкретном деле эти права не были обеспечены, потому что суда по факту гибели такого большого количества людей не было вообще, поэтому право на справедливое судебное разбирательство нарушено. И также тот суд, который был по возмещению вреда, он был с огромными нарушениями и не соответствовал тому законодательству, и не соответствует международным нормам права, в том числе Европейской конвенции. И также право на жизнь, то есть мы ставим вопрос, от чего погибли люди. Если бы они погибли от рук террористов, то это одна ситуация, но все-таки ведь они погибли от воздействия газа, и поэтому встает вопрос о праве на жизнь и о причинно-следственной связи между гибелью человека и действиями федеральных властей. И этому должен быть посвящен отдельный судебный процесс, где должен быть анализ того, насколько действия, бездействия, повлекшие смерть граждан, были оправданы или целесообразны. Такого суда не было, поэтому мы говорим, что вторая статья нарушена. И вот те конвенции, которые я перечислил, мы, естественно, и обжалуем.
Татьяна Карпова – один из руководителей организации «Норд-Ост». 5 лет назад у нее погиб сын. Она провела собственное расследование случившегося, раздобыла массу документов, поговорила с десятками свидетелей и выяснила, что ее сыну просто вовремя не оказали медицинскую помощь. Он был жив еще несколько часов после штурма, но почему-то никто из спасателей и врачей скорой не обратил на него внимания. По подсчетам Татьяны Карповой, сын умер спустя несколько минут после того, как его привезли в морг. Из-за того, что им вовремя не помогли медики, погибли и остальные заложники, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет. Все они умерли от воздействия газа, а то, что им якобы вводили антидот, не подтверждает ни один медицинский документ. Тем не менее, российская сторона продолжает настаивать на том, что антидот вводился всем отравившимся заложникам, как настаивает и на том, что мирные переговоры с террористами были невозможны в принципе. Татьяна Карпова эту версию опровергает.
Мирные переговоры были возможны. То, что первые дни чеченские террористы выдвигали такую версию своих требований, как остановление войны в Чечне за срок, когда они будут держать заложников, естественно, она была нереальной, естественно, невыполнимой. Интересно то, что дальше последовал целый ряд переговорщиков. Мы опять же указываем Европейскому суду, что у нас не было ни одного профессионального переговорщика, как это бывает в других странах Европы и Запада. У нас приходили Иосиф Кобзон, приходила Алла Борисовна Пугачева, приходила журналистка, ныне убитая, Анна Политковская. Среди переговорщиков были депутаты Госдумы, это Григорий Явлинский и Говорухин. Так мы открыли листы протоколов допросов этих переговорщиков. И Григорий Явлинский заявляет, что когда он пришел в зал к переговорщикам, они ему выдвинули сначала, естественно, такое же требование – остановить войну в Чечне. Но он им сказал, что это невозможно. И тогда чеченцы, изменив свои требования, они назвали абсолютно три конкретных требования. Это приостановление артобстрела по мирному населению Чечни, начиная с 26 октября 2002 года. Это прекращение так называемых зачисток, которые, естественно, также сказывалось только на мирном населении. И третье, чего требовали террористы, это телефонного переговора между господином Путиным и господином Масхадовым о дальнейшем урегулировании вопроса остановки в Чечне. Григорий Явлинский дает своих свидетельских показаний, что он сразу же доложил об этом в штабе, но штаб слушать его не захотел. У нас остается только один вывод. Правительство России заранее планировало только силовое решение. На переговоры они идти не хотели и не стали их осуществлять, дабы, еще раз подчеркиваю, не было использовано ни одного профессионального переговорщика. И еще на чем я хотела бы остановиться. Самый, конечно, больной наш вопрос – это оказание медицинской помощи. Правительство пишет, помощь была оказана 100% в полном объеме профессионально. Транспортировка в больнице была обеспечена профессионально. Никаких проблем на 26 октября 2002 года в Москве не было. План эвакуации имел место. То есть все со стороны было сделано прекрасно. Я подниму листок официальный из материалов уголовного дела и докажу свои слова. Автобусы сами по себе, по свидетельским показаниям, я могу называть вам и там отделы, и листы этих водителей, которые показывали. Когда к ним в автобусы просто-напросто забрасывали, как они пишут, заложников, которые находились в коме. Водитель бедный, единственное, что мог спросить, куда ехать, куда доставлять. В ответ он слышал одну фразу – куда хотите. Поэтому водители везли, куда они хотели. У нас есть свидетельские показания одной бывшей артистки мюзикла «Норд-Ост», которую погрузили в такой автобус и привезли ее в ГВВ номер один. Это госпиталь военных ветеранов, который находится буквально в 30 метрах от Дубровки. Вы прекрасно помните это здание, оно с левой стороны. Если стоять лицом к фронтальной стороне здания. Их привезли туда, их было в автобусе 17 человек. Но охрана их не пропустила в этот госпиталь. Она пишет, у меня сил кричать просто не было, потому что я это все смотрела как в полубреду. Потом нас все-таки отвезли обратно. Мы, кто плакал, кто, у кого началась истерика. И когда автобус все-таки развернули и обратно заставили привезти в этот самый госпиталь в ГВФ, не нашлось людей, которые бы разгрузили этот автобус. Им была дана команда: вываливайтесь и ползите как хотите. И вот это ее цитата. Мы взялись за руку и как моренные тараканы переползали эти 2-3 ступеньки, которые для нас казались огромной лестницей, мы никак не могли их преодолеть. Вот такую помощь оказывало наше государство.
Говорила Татьяна Карпова, потерявшая в Норд-Осте сына. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. Власти Мьянмы дали разрешение посетить страну Паулу Сержу Пинейру, специальному докладчику ООН по правам человека. Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан проводит сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Портрет нового лауреата Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг. Сергей Ильин рассказывает о том, как он работал над переводом книги о Гарри Поттере. Выставка соцарта в Париже. Интервью с художником Марком Бишофом. Обо всем этом слушайте сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам в это время лучшее за минувшую неделю с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и продолжаем знакомить вас с самыми интересными темами сегодняшних российских газет. Напомню, их читала Валерия Шабаева. Еще раз добрый день, Валерия.
Марк, добрый день.
Одной из главных тем остается повышение цен на продукты в российских регионах. И теперь уже, я вижу, газеты пишут о распоряжениях глав целого ряда регионов, о замораживании цен, о том, что завтра правительство России может одобрить соответствующее соглашение с основными производителями продовольствия, и о том, что будет с ценами на бензин.
Совершенно верно. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев сообщил о том, что на все социально значимые виды продуктов по согласованному списку будет наценка, не превышающая 10%. В перечень, как ожидается, войдут отдельные виды молочных продуктов, хлебобулочных изделий, подсолнечное масло, сыр, сахар. При этом господин Гордеев подчеркнул, что наценка будет ограничена добровольно. Ну, как пишет газета «Время новостей», эксперты скептически оценивают подобное заявление чиновников, напоминая, что в свое время аналогичным образом руководители нефтяных компаний после бесед в Белом доме добровольно замораживали в кавычках цены на бензин. Так что вот с ценами на бензин параллели проводятся практически сразу. Ну, вот о причинах скепсиса экспертов. «Комсомолка» пишет о том, что, скорее всего, торговые эти наценки будут компенсироваться за счет увеличения цен на другие виды продовольствия в крупных торговых сетях. К тому же, с Нового года продукция по традиции снова может начать дорожать. Об этом пишут практически все комментаторы и в «Комсомольской правде», и в «Московском комсомольце», и во «Времени новостей». Так что рынок нельзя регулировать нерыночными методами. Такова однозначная оценка экспертов. Ну, вот по этому пункту немножко расширю точку зрения экспертов, уточню. Вот как пишет газета «Время новостей», подобная мера может сыграть свою роль, в том числе с точки зрения пиара власти, лишь в течение пары-тройки месяцев, то есть как раз в предвыборный и выборный период. Если же оценивать во временном промежутке полгода-год, то инфляция лишь только вырастет. Еще один пункт. В десятках тысяч магазинов маленьких не смогут компенсировать вот это вот ограничение цен 10% повышением цен на продукты иного рода, и, соответственно, многие из них могут быть просто закрыты в итоге, поскольку они не смогут угнаться за вот этим вот ростом. И, то есть, отыграться на других товарах им будет сложнее. В итоге, как, например, говорит член бюджетного комитета Госдумы Оксана Дмитриева, произойдет монополизация оптовой и розничной торговли за счет выдавливания малого бизнеса и передела рынка в пользу сетей. Иными словами, монополизация, то бишь мы имеем как следствие очередное повышение цен, и единственное, к чему это все может привести. Ну, какие меры еще? Вот, например, премьер-министр Виктор Зубков все-таки понимает, что нужно расширять конкурентное поле, ибо по экспертной оценке главная проблема – это не мировая конъюнктура, а это именно отсутствие конкуренции на российских товарных рынках. Премьер-министр надеется в этом смысле привлечь сельскохозяйственный потенциал союзной Белоруссии, пишет газета «Время новостей». Независимая, между тем, отмечает, что премьер-министр союзной Белоруссии Сергей Сидорский уже ограничил вывоз сельхозпродукции на российский рынок. Ну, вот это в том, что касается...
Ну, и что пишут о ценах на топливо, об этом говорят много в последнее время. Не секрет, что именно цены на бензин, они зачастую являются катализатором для роста цен на все остальные продукты.
Совершенно верно. Ну, тут нас успокаивают. Вот, в частности, в «Российской газете» заместитель мэра Москвы и руководитель экономического комплекса столицы Юрий Росляк так утверждает, цитирую, информация о неизбежности роста цен на бензин в московском регионе, распространяемая в СМИ нефтяниками и торговцами топливом, не имеет никаких оснований.
Спасибо, Валерия. О самом интересном в сегодняшних российских газетах рассказывала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самой актуальной, пожалуй, международной теме последних дней. Боевики Курдской рабочей партии, которые базируются в Ираке, сообщили о прекращении боевых действий против турецкой армии, заявив, что готовы сложить оружие в начале следующей недели. А в Турции продолжается траур по военнослужащим, которые погибли в столкновениях с курдами в минувшее воскресенье в провинции Накари на юго-востоке страны. И не стихают призывы все-таки начать полномасштабную военную операцию в Ираке. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Стамбульские таксисты отправляются в рейс с черными траурными ленточками. Закрыты увеселительные заведения, в мечетях звучат поминальные молитвы. На первых полосах центральных газет фотографии погибших. Журналист газеты «Мильет» Джан Дюндар сообщает подробности военной операции. В ночь на воскресенье в приграничной с Ираком провинции Хакария курдские боевики совершили самое крупное за последние годы нападение на турецкую армию. В результате подрыва моста, по которому проезжала военная колонна, погибли больше 10 военных, еще больше ранены, 10 числятся пропавшими без вести. Есть данные, что их захватили в заложники. В ответ началась операция по поимке курдских боевиков. По данным турецкого генштаба, уже уничтожены 32 экстремиста. В городах и деревнях юго-востока Турции, населенном в основном курдами, можно увидеть нелегально расклеенные листовки с изображением границ несуществующего государства Курдистан. Объявленная в Турции вне закона Курдская рабочая партия ведет борьбу за создание крупного независимого государства курдов, куда должны войти земли, сегодня являющиеся частью территории Турции и Ирака, а также в меньшей степени Ирана и Сирии. Большая часть будущего Курдистана – это юго-восток Турции. С начала 80-х годов прошлого века в столкновениях между вооруженными курдскими отрядами и турецкими военными и силами безопасности погибли более 30 тысяч человек с обеих сторон. Боевики не раз объявляли перемирие и заявляли о желании вести переговоры с турецкими властями. Официальная Анкара до сих пор отказывалась вступать в диалог с представителями террористов, ставя единственное ультимативное условие для начала возможных переговоров, сдача оружия и выдача всех курдских лидеров турецким властям. По информации СМИ, юго-восток Турции, строго закрытый для всех журналистов, сегодня фактически превращен в военную зону. Не работают фабрики и заводы, сообщается о ежедневных терактах и перестрелках с боевиками. Говорит обозреватель газеты Turkish Daily News Барчин Инанч. Курдские боевики скрываются в горных районах северного Ирака, где располагаются их военные базы. По данным нашей разведки, там находится более 3000 человек, которые совершают из Ирака рейды на турецкую территорию через границу. Иракские власти не предпринимают особых усилий для уничтожения боевиков, несмотря на наши требования заморозить их финансовые потоки и закрыть счета, которыми они пользуются. Власти иракского Курдистана на словах выступают против кровопролития, насилия и войны, но никаких действий не предпринимают. В Ираке рисуют карикатуры на турецких солдат, которых выставляют захватчиками и агрессорами, а курдских боевиков считают защитниками Родины. В Стамбуле проходят массовые молодежные акции в поддержку начала скорейших военных действий. Занятия в университетах идут по ускоренной программе, после чего студенты выходят на улицы и организуют милитаристские марши с требованием к правительству предпринять конкретные шаги для спасения своих граждан. Турция больше не верит обещаниям иракских властей навести порядок на своей территории и утихомирить боевиков. Таково мнение большинства турецких экспертов. Подписанное недавно в Анкаре между турецкими и иракскими властями совместное соглашение о борьбе с терроризмом не дает турецким военным право преследовать боевиков по горячим следам на территории Ирака. Когда члены Курдской рабочей партии поняли, что турецкие солдаты не могут пересекать границу, число терактов возросло. После каждого из них боевики уходили по горным тропам в северный Ирак. В ответ влиятельные в Турции военные потребовали от правительства дать разрешение на проведение операции на севере Ирака, говорит представитель турецкого генштаба. Парламент Турции подавляющим большинством голосов утвердил предложение правительства о проведении военной операции против формирования Курдской рабочей партии на территории Северного Ирака. Европейский союз, Лига арабских государств и некоторые арабские страны, однако, призывают Турцию решить этот вопрос дипломатическими методами. Премьер-министр Ирака в очередной раз заявил, что правительство приложит усилия по предотвращению нападений на объекты на турецкой территории с территории Ирака и предложил провести совместную акцию по очистке приграничных территорий от боевиков. В Анкаре, тем не менее, на все заявления иракских властей смотрят сквозь пальцы. Ситуация на турецко-иракской границе обсуждается на экстренном заседании правительства. Президент Турции Абдулла Гюль уверяет, что Турция для защиты своих граждан и территориальной целостности страны готова пойти на крайние меры. На юго-восток Турции к границе с Ираком днем и ночью стягиваются войска, в том числе элитные подразделения специального назначения, артиллерия и бронетехника. Местные телеканалы ежедневно транслируют военные репортажи с границы, где уже сосредоточены более 60 тысяч турецких военнослужащих. Недавно премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о проведении операции на севере Ирака, несмотря на призывы США и НАТО воздержаться от перехода иракской границы. Ряд экспертов считают, что точная дата начала турецкой военной операции в северном Ираке будет названа в ближайшие дни, говорит ведущий обозреватель телеканала НТВ Эмре Конгар. Военные планируют операцию с участием подразделений спецназа, артиллерии и вертолетов огневой поддержки. Уже разработаны 4 варианта военных действий. Пока же основное внимание уделяется прочесыванию местности в районах горных хребтов Габар и Джуди, где, по данным турецких военных, скопилась основная масса сепаратистов. Горные районы автономного Курдистана фактически никем не контролируются. Это труднопроходимая зона снегов и лесов, где в основном может воевать только турецкий спецназ. Впрочем, часть турецких экспертов сомневается в том, что нынешняя активность турецкой армии является первой фазой полномасштабной войны с иракскими курдами. Власти Турции опасаются последствий крупных военных действий в иракском Курдистане, которые могут спровоцировать международный кризис и еще больше подорвут стабильность в Ираке. Пока же кризис на турецко-иракской границе вызвал стремительный рост цен на топливо. Цены на бензин в Турции уже взлетели до небес. В тяжелой ситуации оказались также несколько турецких строительных компаний, которые были вынуждены прекратить свой довольно крупный бизнес в Ираке. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В нашу студию придут бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов и директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Проведет программу Владимир Бабурин. Не пропустите, повтор ее 24 октября в 4 утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вас ждут новости Москвы и Петербурга, новый международный кинофестиваль в Москве, газеты Мордовии о предстоящих выборах в Госсобрание Республики, новости экономики и завершит нашу программу «Спортивный обзор» накануне сегодняшнего матча Лиги чемпионов ЦСКА-Интер. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Тогда в результате штурма погибли 130 заложников, из них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники добиваются в Европейском суде по правам человека признания вины российских властей. В Москве избиты двое граждан Вьетнама, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. На востоке столицы вчера вечером была избита 30-летняя вьетнамка, временно проживающая в Москве. Часом ранее в больницу того же района в тяжелом состоянии был доставлен 28-летний вьетнамец. Другие подробности не сообщаются. В Свердловской области продолжается голодовка пайщиков. Теперь их 17. К начавшим голодовку присоединились еще 3 человека. Люди протестуют против прекращения уголовного дела о захвате земельных паев местным бизнесменам. Судья Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Они получили от года до 2 лет лишения свободы. В пользу потерпевших с них взыскано по 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Власти Мьянмы дали разрешение посетить страну Паулу Сержу Пинейру, специальному докладчику ООН по правам человека. По сообщению представителя ООН, визит состоится в ноябре перед саммитом стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге закончился сезон для мраморных статуй в Летнем саду, а в Москве объявлено о планах по реконструкции Ваганьковского кладбища. Эти и другие новости 2 крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Петербург. В Летнем саду на этой неделе спрячут на зиму 92 мраморные фигуры. Шедевры 18 века летом покрывают специальным консервирующим слоем, защищающим от непогоды, а с наступлением зимы от снега, дождя и ветра их спасают деревянные футляры. Москва. Старейший городской некрополь, Ваганьковское кладбище, реконструируют. Начинается реставрация исторической части ограды и строительство новой колумбарной стены. Кладбище было основано во время чумы 1771 года. Это памятник федерального значения. На Ваганьковском, как и на Новодевичьем кладбище, отныне экскурсии для туристов будет проводить собственное экскурсионное бюро предприятия «Ритуал». По 2-3 гида будет работать на каждом кладбище. Экскурсии на русском, английском, немецком и французском языках. Петербург. В Ленинградской области увеличивается банк вакансий. Предприятия испытывают дефицит в рабочих кадрах. Около 18 тысяч единиц, более чем 1000 специальностей. О том, как сократился уровень безработицы за 9 месяцев этого года, рассказал пресс-секретарь Комитета экономического развития Ленинградской области Александр Бутенин.
Следует сказать, что численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, по сравнению с началом года сократилась на 34,3% и на 1 октября составляет 5,8 тысяч человек. Среди 11 субъектов федерации, входящих в СЗФО, Ленинградская область имела, как и в 2006 году, один из самых низких показателей уровня безработицы, уступая в этом только Санкт-Петербургу, где этот показатель составляет 0,4%. По сравнению со среднероссийским показателем, уровень безработицы в области ниже в 2 раза. У нас есть районы, в которых дефицит рабочих рук. Есть районы, в которых уровень безработицы немножко выше среднефонового. Так, в Кировском районе практически 60% населения выезжает на работу, в том числе в Санкт-Петербург, и там уровень безработицы 0,13%. Ну а максимальный уровень безработицы, если можно так выразиться, для в целом хороших показателей по области, по Подпорожскому району 1,9%.
Москва. Милиция определила круг подозреваемых в нападениях, совершенных в субботу на юго-западе Москвы, где группа подростков до смерти избила 46-летнего москвича, бурята по национальности. Спустя полчаса там же было совершено нападение на 37-летнего дворника, уроженца Узбекистана. Он в больнице в тяжелом состоянии. Замминистра внутренних дел Александр Чекалин заявил, что речь не идет о каком-либо националистическом мотиве. А член общественной палаты Анатолий Кучеренов сообщил журналистам, что палата запросила у правоохранительных органов информацию о ходе расследования. Петербург. Городской комитет занятости населения проводит сегодня ярмарку вакансий для инвалидов в помещении профессионально-реабилитационного центра на Васильевском острове. Кроме вакантных рабочих мест на предприятиях, учебные заведения предложат вакантные места для обучения инвалидов. Москва. 33 человека, пострадавших при пожаре в Московском институте государственного и корпоративного управления, по-прежнему остаются в больницах. Из них 6 в крайне тяжелом состоянии. Новости Москвы и Петербурга. 23 октября. Вера Володина.
С 26 по 29 октября в Московском кинотеатре 35 мм пройдет новый конкурсный международный кинофестиваль. Он будет называться «Завтра», а президентом этого кинофорума стал известный режиссер и сценарист Иван Дыховичный. Какие фильмы увидят на этом фестивале москвичи, расскажет Марина Тимашева.
Фестиваль составлен 2 программами. Одна из них конкурсная. В нее включено 10 фильмов от Америки, Венгрии, Румынии, Чехии, Ирландии, Болгарии, Японии и 2 ленты совместного производства – Эстония, Англия и Германия, Казахстан, Франция. На открытии фестиваля покажут интервью Стива Бушеми, говорит киновед Алексей Медведев, который и отбирал фильмы.
Это такой фильм знаковый, во-первых, один из маленьких шедевров американского независимого кинематографа. Кроме того, это ремейк знаменитой голландской картины Тео ван Гога 2003 года. Это как бы дань памяти великого голландского режиссера, который несколько лет назад был убит за свои политические убеждения экстремистской группировкой. Особенно интересным, мне кажется, японский фильм «Фунуки», дебютанта Дайхати Йосиды, чешский фильм Петра Николаева с не слишком оптимистическим названием «Будет хуже». Конечно же, румынская лента, одна из лучших лент румынской новой волны, 12.08 к востоку от Бухареста, в прошлом году завоевала приз особого взгляда Каннского кинофестиваля. И, мне кажется, самой зрительской картиной, вот если кто действительно хочет прийти и порадоваться, не всегда артхаусное кино какое-то сложное и заумное, и занудное, я бы назвал ирландский современную версию мюзикла под названием «Однажды» молодого режиссера-дебютанта Джона Карни.
Российский фильм в программе «Один» – это «Падение в небеса», дебют Натальи Митрушиной по мотивам произведений Даниила Хармса, а во внеконкурсной программе еще 12 лент. Слово Алексею Медведеву.
Это не панорама, это то, что мы условно для себя назвали теннисным и теперь уже киношным после фильма Вуди Аллена термином матч-поинт. То есть это фильмы, которые имеют значение, когда идет партия и какой-то мяч решает ее исход. Вот так есть и фильмы, которые решают, в каком направлении пойдет, может быть, локальное, но тем не менее развитие кинематографа. Из моих любимцев, на которые обратить надо внимание, ну это, во-первых, короткометражки и рекламные ролики великого шведского режиссера Руэ Андерсона, который у нас не очень известен, потому что ну и в прокат редко выходил, да и снимает он по одному фильму в 10 лет. Вот, для всех поклонников Дэвида Линча обязательным зрелищем является фильм «Линч», документальная картина его близких друзей о том, как он работал над фильмом «Внутренняя империя». Но это вот такие маленькие киноманские радости, а есть, конечно, и большие премьеры. Прежде всего, это премьера фильма «Сика» Майкла Мура. В российский прокат фильм выходит под каламбурным, немножко длинным, зато точным названием «Здравозахоронение». Это фильм о том, как Америка берет бешеные деньги за медицинскую страховку, а потом отказывается лечить своих граждан.
Итак, вне конкурса. «Здравозахоронение» Майкла Мура и «Мать» Павла Костомарова Антуана Каттена. Это документальное кино. Анимация представлена японским фильмом, победителем конкурса в Оттаве «Сельский врач Франц Кафка». Назовем также картины «Мой лучший друг» Патриса Леконта и «Душка» – новый фильм от Йоса Стеллинга. Главную роль в нем играет Сергей Маковецкий. Сам Йос Стеллинг возглавит жюри конкурса. Об идее смотра говорит президент фестиваля Иван Дыховичный.
В кино всегда должен быть какой-то авангард, к которому подтягивается все остальное. Я не имею в виду, что это сплошные успехи, но без эксперимента, без ошибки невозможно работать безусловно.
Фильм, который признают лучшим, получит 100 тысяч долларов от компании «Ауди», которая и была инициатором проведения фестиваля. Стало быть, много говорили о сходстве машин и фильмов, и те, и другие, мол, мчатся в будущее. Стороннему наблюдателю сходство «Ауди» и тех фильмов, которые проходят по ведомству арт-хауса, представляется сомнительным. И я обращаюсь к Ивану Дыховичному с вопросом.
Фирма «Ауди», она все-таки не выпускает никогда машины для того, чтобы человека, например, не стошнило, для того, чтобы жизнь показалась ему чрезвычайно унылой. Для того, чтобы, купив эту машину, он немедленно пожелал врезаться в какой-нибудь там столб или опору какого-нибудь моста. В то время как то, что принято называть европейским артхаусом, очень часто вызывает именно такие реакции.
Я думаю, что не противоречит приносящей пользу вроде бы людям фирмы «Ауди» делать такие картины, потому что она состоит из людей, и они авангардные люди. Вот. Нам же интересно, что человек – существо страдающее. Только когда он страдает, он что-то может произвести. Когда он все время радуется, хохочет и получает деньги, он превращается в животное. И с моей точки зрения, в полное.
Правда, Алексей Медведев уверяет, что в афише фестиваля много фильмов, сделанных для того, чтобы доставить зрителям удовольствие, а не с тем, чтобы заставить их страдать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Мордовии пишут о предвыборной борьбе перед голосованием, которое должно определить состав Госсобрания республики. Несмотря на то, что здесь еще сохранено голосование по одномандатным округам, некоторые известные партии могут остаться без своих представителей в главном органе власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
СПС отказался от борьбы. Так называется заглавная статья одного из номеров ежедневной газеты «Известия Мордовии», в котором подводятся итоги еще одного этапа предвыборной кампании. Завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания Республики, как по партийным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. Союз правых сил в выборах в Госсобрание участвовать не будет. Вместе с традиционными участниками выборов «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР борьбу будет вести новичок «Справедливая Россия». По одномандатным избирательным округам своих кандидатов выдвинули 5 избирательных объединений «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Демократическая партия России». Всего на участие в выборах претендует 494 кандидата на одно депутатское место в Госсобрании, 11 человек. Самый внушительный список кандидатов по количественному составу имеет региональное отделение партии «Единая Россия». В нем 144 человека, отмечают «Известия Мордовии». Эта же газета из номера в номер публикует большое количество материалов, посвященных единороссам. Один из акцентов в позитивном освещении их деятельности – дороги, их строительство и реконструкция. Действительно, за последний год дороги в регионе изменились неузнаваемо, пишет еженедельник «Время». Если раньше бытовала поговорка «где кончаются дороги, начинается Мордовия», то сейчас все с точностью до наоборот. Но отличные дороги, появившиеся в республике, выявили проблему, к которой местные автомобилисты оказались не готовы. Говорит автор статьи «Мечтаем о плохой дороге» Антон Смирнов.
С улучшением качества нашего дорожного покрытия в республике выросла у нас одна проблема. Получается так, что ДТП у нас увеличились. Как бы чем лучше, тем хуже. Это видно и по трассе, например, Саранск-Рузаевка, на которой теперь уже она превратилась практически в трассу смерти. Там бьются люди практически каждый день. Покрытие отличное, скоростной режим не соблюдается, результат мы имеем плачевный.
По данным Антона Смирнова из газеты «Время», ни одного дня в Мордовии не обходится без гибели людей. Каждую неделю десятки получают травмы и увечья. Увеличилось и количество аварий с участием пассажирского транспорта. Сейчас по улицам Саранска курсируют 1246 автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, пишет еженедельник «Сударыня». Растет количество пассажирского транспорта и, как следствие, автобусы и «Газели» чаще попадают в аварии. ГАИ и руководители автопредприятий все-таки объединили усилия в борьбе с негативной статистикой. Теперь при приеме на работу водителей и кандидатов проверяют по милицейской базе. А именно, учитываются факты привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, наличие которых является поводом для отказа соискателю, сообщает еженедельник «Сударыня». Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. В Свердловской области возросло число голодающих пайщиков земельных участков. Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан проводит сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Президент США Джордж Буш намерен просить Конгресс выделить в 2008 году на борьбу с терроризмом около 200 миллиардов долларов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные об объеме внешней торговли России, очередное повышение пенсий и пенсионные реформы в Италии и другие новости экономики представит Иван Трефилов.
Объем ВВП России в сентябре, по предварительной оценке, увеличился на 5,6% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в январе-сентябре на 7,4%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Некоторое замедление темпов роста национальной экономики, по его словам, связано с относительно низким годовым показателем роста в промышленности, который в сентябре составил только 3%. Согласно официальному правительственному прогнозу, объем ВВП страны по итогам текущего года вырастет на 7,3% против 6,7% годом ранее. Министерство финансов России считает возможным досрочно погасить 80% всех использованных кредитов Всемирного банка, заявил заместитель руководителя министерства Сергей Старчак. Сейчас, по данным самого банка, он реализует в России 20 проектов общим объемом 1 миллиард 770 миллионов долларов. Причем более 1 миллиарда долларов из этой суммы до сих пор остаются неиспользованными. В целом общий долг России перед Всемирным банком, как заявил Сергей Старчак, оценивается сегодня в 4 миллиарда долларов. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф почти в 500 миллионов евро, а 2 года спустя еще один на 280 миллионов евро за невыполнение предписаний Европейской комиссии. Теперь, как сообщили руководители антимонопольного ведомства Европейского Союза, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний за использование лицензий на свои программные продукты. Потеря доверия к долларовым активам может привести к внезапному обвалу американской валюты на мировых рынках, заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго Дерата. Он также сказал, что внезапное падение курса американского доллара может повредить экономикам стран с гибкими обменными курсами, в частности, входящими в зону евро. Курс доллара на сегодня 24 рубля 81 копейка, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 53 копейки. По сравнению с предыдущим днем, его курс оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день.
Добрый день, Марк. Итак, сегодня в выпуске. Эдуард Шеварднадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи 2004 года. Валерий Газаев планирует победу в матче ЦСКА-Интер. А Виталий Мутко анализирует проблемы российского футбола. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи, если Россия не урегулирует конфликт в Абхазии. Об этом Шеварднадзе заявил в интервью грузинской газете «Квирис Палитра». В понедельник стартовал розыгрыш баскетбольной Евролиги, которую проводит Союз Европейских баскетбольных лиг. В группе А польский клуб «Проком» в Сопоте принимал ЦСКА. Российский клуб выиграл 88-69. А в Екатеринбурге стартовал 4-й розыгрыш мировой лиги среди женских баскетбольных команд. ЦСКА в первом своем матче крупно выиграл у литовской команды «Тео» 101-51. Хозяева площадки, баскетболистки УГМК, взяли верх над соперницами из клуба «Печ» Венгрия 71-67. Кроме того, вчера сборная США победила австралийскую команду «Канберра», а команда Китая, национальная сборная, тоже выиграла у кубинского клуба «Гавана». В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны 2 матча 20-го тура. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение «Трактору» 2-0. Лидер первенства «Салават Юлаев» в гостях проиграл «Ладе» 3-4, но остался во главе таблицы, имея в активе 46 очков. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Монреал разгромил Бостон 6-1. У победителей по одной шайбе забросили Алексей Ковалев и Андрей Марков. Каролина выиграла у Ванкувера 3-1. Калгари дома уступил Сан-Хосе со счетом 1-4. Во вторник продолжатся матчи футбольной Лиги чемпионов, в частности ЦСКА в Москве будет принимать миланский Интер. Перспективы ЦСКА исследует наш корреспондент Игорь Швейцер.
Нынешний год со всеми основаниями можно считать неудачным для ЦСКА. По крайней мере пока. Из-за травм в начале сезона выбыли основной вратарь команды Игорь Акинфеев и ее главный созидатель Даниэль Карвалью. Именно это, скорее всего, явилось причиной всех бед для армейцев. Они потеряли слишком много очков ввиду разладившейся игры в обороне и оказавшегося без должной поддержки нападения. Шансы на чемпионство даже теоретическими можно считать с большой натяжкой. Не намного лучше положение дел у ЦСКА и в групповом турнире Лиги чемпионов. От решения задачи максимум, набравший в первых двух турах лишь очко ЦСКА, находится весьма далеко. Положение осложняется тем, что подопечным Валерия Газаева необходимо набирать максимум очков в матче с чемпионом и нынешним лидером итальянского первенства Интером. Интер в Москве бывал много раз, и лишь однажды вернулся отсюда без очков, крупно проиграв Локомотиву. Но это случилось 4 года назад, а сейчас Нерадзури находится в ином положении и имеет в пассиве гораздо меньше, нежели в активе. Причем даже то, что у команды Роберто Манчини в пассиве, не на руку ЦСКА. Поражение от Фенербахче сделает Интер еще более желающим не просто хорошо сыграть в Москве, но и выиграть. Тем более, что как раз в атаке чемпион Италии исключительно силен, что отмечает и капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.
Угрозу можно ожидать от любого футболиста Интера, поскольку там собраны футболисты самого высокого класса. Ибрагимович, Круз, конечно, себя зарекомендовали с самой лучшей стороны в последние годы. И Креспо, но очень сильное нападение.
Так считает капитан ЦСКА Сергей Игнашевич. Разделяет его мнение и тренер Валерий Газаев. Однако он не согласен заранее присудить победу гостям.
Наверное, Интер последние, я бы так сказал, 3 года лидер итальянского футбола, национального первенства. Достаточно укомплектованная команда. Мы с уважением относимся к этой команде, но у нас свои задачи, свои цели. Нет никаких других задач, кроме одной, чтобы выиграть этот матч. Точно так же, как и в чемпионате. Участвуем мы даже в Кубке России или там мало каком-то, так сказать, престижном турнире, все равно, так сказать, задача достаточно высокая и серьезная.
Мнение Газаева о профессионализме игроков ЦСКА и престижности того или иного турнира оспаривать не будем. Ведь в итоге анализировать совсем не это, а уровень футбола, показанный командой. До сих пор он был не очень высоким, и скромные достижения во многом тому свидетельство. Однако Газаев считает, что на сей раз есть основания смотреть в ближайшее будущее с оптимизмом.
Ну, слава богу, все живы-здоровы. Единственное, Вагнер, который, значит, отсутствовал долго. Остальные игроки в целом все приехали со сборных в хорошем состоянии, в хорошем настроении, что немаловажно. Надеюсь, что, так сказать, приложат максимум усилий для того, чтобы сыграть удачно. Поэтому никаких проблем у нас нет. В этом сезоне, пожалуй, единственный раз за последнее время, когда все игроки полной боевой готовности.
Наверняка добавят уверенности и набранные в последнем туре чемпионата страны 3 очка. И то, что недавно игроки ЦСКА участвовали в важной победе сборной России над сборной Англии. Тот матч с матчем ЦСКА-Интер, по мнению Сергея Игнашевича, можно сравнить.
Море положительных эмоций после этой игры. Надеюсь, только на пользу пойдет. Томске пошло на пользу, надеюсь, и завтра также получится. Можно, наверное, сравнить важность этот матч. Поскольку матчи с Интером будут ключевыми в плане стратегии в этом турнире. Поэтому я надеюсь, и настрой, и самоотдача наших футболистов будет такой же, как и была в матче сборной с Англией.
Итак, из слов Сергея Игнашевича и Валерия Газаева можно понять, что настрой, профессионализм и важность результата должны сыграть свою роль. Однако в победном для сборной России матче немалая роль отводилась и тактике. Будет ли этот компонент, по мнению тренера ЦСКА, важным?
Ну, я не думаю, потому что манера игры и тактика, так сказать, она меняется исключительно, может быть, в каких-то позициях игроков, не более этого. А так, в целом, ну, может быть, какие-то нюансы будут, но незначительные.
Так считает Валерий Газаев. Прав ли он, станет ясно уже сегодня. Хотя и так понятно, что при прочих равных шансы на успех в борьбе с итальянским чемпионом у чемпиона российского невысоки. Однако математические подсчеты в футболе – вещь неблагодарная. И будет крайне интересно увидеть, какие же нюансы в итоге определят исход важнейшего для ЦСКА матча.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко стал героем сразу нескольких публикаций на страницах российских газет и в интернете. В частности, он дал большое интервью «Спортэкспрессу», в котором заявил, что Россия может претендовать на проведение чемпионата мира 2018 года, но, по его словам, когда футбольные институты будут готовы к этому проекту. Для этого, по мнению Мутко, нужно осуществить программу, над которой РФС, по словам Мутко, работает уже 2 года. Вот его подсчеты. При использовании только собственных ресурсов, сказал Мутко, мы осуществим программу лет через 50. В стране 1500 детских спортивных школ, специальных классов, отделений по футболу. Обеспеченность их полями всего 8%. 2 года назад, сказал Мутко, мы имели всего 60 искусственных и хороших естественных полей. По программе в этом году должно быть открыто еще около 30 полей для детских школ, а нужно 1500. Разделите 1500 на 30, получается 50 лет. Поэтому необходим прорыв, а он возможен только при поддержке государства, отметил глава Российского футбольного союза. Еще одна инициатива Мутко связана с финалом Лиги чемпионов будущего года, который по планам УЕФА должен пройти в Москве. В газете «Ро» опубликована большая статья, где сказано, что руководство РФС пытается пролоббировать внесение так называемых пивных поправок в законодательство, а решающий матч самого престижного клубного турнира Европы в этом случае может быть из Москвы удален. А Виталий Мутко, пишет газета «Ру», в понедельник внес на рассмотрение Думы поправки в закон о рекламе. Там Мутко надеется отменить или хотя бы смягчить запрет рекламы пива на телевидении при трансляции международных соревнований. Главным спонсором Лиги чемпионов, поясняет газета «Ру», является известная пивная марка. Ее рекламный ролик крутится по телевизору в продолжении всей трансляции, и название бренда фигурирует в числе баннеров на арене. Таким образом, проблема действительно существует, хотя матч начинается в 22:45 по Москве, а запрет на рекламу, если кто помнит, действует до 22 часов. Так что возможны варианты. Ну что ж, это будет весной следующей, а сегодня продолжатся теннисные турниры в Санкт-Петербурге, Линце и Лионе, пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов, чемпионата России по хоккею, и, наконец, в Чикаго стартует чемпионат мира по боксу. Читайте интернет-сайт www.svobodanews.ru, там и новости, и мнения экспертов. Всего вам самого доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии был наш обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – народ и власть. Право на взаимоуважение. Участники передачи – директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, публицист Юрий Болдырев и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведущий Карен Агамиров в прямом эфире через 7 минут. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее будущее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».